Дорогие братья и сестры, по обычаю нашей обители, после чтения канона мы обращаемся к Священному Писанию. И в этом году раскроем Евангелие и выберем несколько эпизодов, которые говорят нам о благости, всемогуществе и премудрости нашего Спасителя. Сегодня мы обратимся к двум кратким повествованиям евангелиста Матфея. Одно из 8 главы, другое из 14 главы будут говорить о событиях, разыгравшихся на Тивериадском озере. И первый эпизод начинается такими словами. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его, и вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал». Спаситель нередко совершал через Галилейское озеро переходы на баркасов со своими учениками. И по великости озера оно называется морем. Так что разыгравшееся на нем волнение вполне могло быть опасно для жизни рыбаков и тех, кто находился на суднах. Спаситель спал на возглавнице, а ученики, очевидно, будучи на веслах, боролись со стихией в течение многих и многих часов, придя, наконец, в совершенное изнеможение. По подсчетам знатоков Евангелия, более 9 часов они пребывали в течение всей ночи в этих трудах. И тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловеры?» Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что ветер и море повинуются ему?» Эта история имела место в начале евангельской проповеди Спасителя. Мы видим, что община, собранная Христом, состояла из немногих последователей Господа. Видим, что они всегда старались держаться вместе, всегда следовали за Учителем, являя Ему полное послушание. Но видим, что их познание Спасителя было еще далеко несовершенным. Вера их только зарождалась во Христа, Бога-человека. Здесь они воспринимают Его еще как человека чудесного, удивительного, ни на кого не похожего, но им еще не открыта вера в Него как Творца неба и земли. Господь называет апостолов не неверными, а маловерными, потому что, обращаясь к спящему Христу со словами: «Господи, спаси нас», они показывают веру. А вот погибаем был уже не от веры. Спаситель, очевидно, попускает ученикам впасть в эту опасность, как говорят древние учителя, чтобы и приготовить к будущим искушениям, связанным с делом вселенской проповеди, а вместе с тем и для того, чтобы ученики, придя в страх, осознали полную немощь свою и учились обращаться к своему учителю с молитвой. Итак, Спаситель находится близ учеников, они слышат его дыхание, но души их еще не имеют полноты упования на того, кто есть воскресение и жизнь. Спаситель сначала избавляет учеников от душевного волнения и туги, укорив в боязливости, маловерии, а потом и запрещает ветром и морю, так что стихии в одно мгновение делаются тихими и ручными. Дивятся апостолы, ибо, кажется, имеет дело с человеком, но дела его, конечно, не столь человеческие, сколь божественные. Итак, толика за толикой из подобных чудесных событий, которые будущие апостолы слагали в своем сердце, вера, живая вера в Сына Божьего растет неприметно в их сердцах. Каждое евангельское повествование, конечно же, соотносится и с читателем, слушателем, а каждый эпизод евангельский, несомненно, носит и таит в себе символическое значение. Действительно, Церковь Христова имеет главою своей Христа. Кормщий Церкви Господь Бог, Дух Святый, животворящий сердца учеников. Дух Святый через богоучрежденные таинства возрождает, очищает от демонического одержания нашу природу, возводя ее к исконному благородству и красоте, какой она была задумана Господом в непогрешившем Адаме. Спаситель спит на возглавнице, так что ученикам кажется, что он и не присутствует здесь, не разделяет с ними эту страшную опасность, как будто бы бездействует. Бог невидим, но присущ всем нам, и бесконечная Его сила, премудрость и благость никогда не спят, все не воздремлет. Бог, хранящий Израиля, пасущий Иосифа, как овечку, говорит царь Давид. Промысел Божий никогда не дремлет, Бог не отымает своей десницы от чад церкви, свидетельствуя: «Аз есмь с вами во вся дни до скончания века». И посему не должно недуговать маловерием, слушая помыслы боязни, которые пытаются внушить нам, будто мы оставлены на произвол судьбы, будто и нашим слабым силам надлежит бороться с противными обстоятельствами. Но есть тот, кто таинственно присутствует в каждом из нас, и чада Церкви объединены силой Духа Святого. Поэтому, вчитываясь в евангельские строки, познаем, что никогда нельзя давать место боязни, малодушию, ропоту, отчаянию, но вместе с апостолами будущими, исцелившись от боязливости, от неизвестности грядущего часа, подобает всецело обращать ум и сердце тому, кто бдит над нами, и слово которого мгновенно приводит в тишину не только разбушевавшиеся стихии, но и страсти человеческие. Встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Кто сей, что и ветер, и море повинуются ему? Конечно, сей есть единородный Сын Божий, Творец неба и земли, в руках которого и жизнь, и смерть, и воскресение человеческой природы. Читая о разгуле стихий, мы припоминаем слова Господа Иисуса о муже мудром, ископавшем основание и созидавшем храмину на камень. Так что возвеяли ветры, разлились реки, снизошел дождь, и не поколебалась храмина, в отличие от здания, выстроенного на песке. Очевидно, что ветер и море – это образ богопротивных страстей, худых помышлений, которые и колеблют слабые человеческие сердца, навевая богопротивную печаль, уныние, малодушие, боязливость, омрачая ум и сердце помышлениями худыми. И напротив, тишина велия есть непосредственный плод Христовой благодати. Когда мы обращаемся к Спасителю, как дети, к Отцу, с глубокой верой и упованием, не позволяя сердцам приходить в смятение, но всецело возлагая надежду на Спасителя, то Он, испытав нашу рассудительность и мужество, увенчает дело победой, как говорит апостол: «Вера наша есть победа, победившая мир». И эта тишина велия означает свободу от страстей, мечтаний, помышлений, которая свобода воцаряется в душе, всецело возуповавшей на всемогущество Создателя, с терпением и вниманием призывающий Его святое имя, всемогущего Бога, Господа Вседержителя. И каждый на дню, быть может, не раз и не два, переживает нечто подобное апостолам, которые до поры до времени трудились и выбивались из сил, но по несовершенству своей веры более уповали на собственный труд, нежели на попечение, заботу, покров и защиту Небесного Отца. Вот почему Священное Писание учит нас не складывать руки, не сидеть без дела, но предварять всякий труд, или лучше сказать, растворять его в молитву и смиренную веру на то, что власт единый не спадет с главы благосмыслящего, усердного раба Божьего, всю надежду полагающего на Господа. Видь смирение и труд мой, Господи. Второе повествование из 14 главы Евангелиста Матфея рассказывает о том, как Спаситель, чудесно умножив хлебы в пустыне, напитав 5000 мужей, не считая жен и детей, пребывал затем в молитве, а учеников отпустил, дабы они вновь пересекли Тивериадское озеро. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. Итак, Господь благословляет облагодетельствованных им людей, но не хотел при этом, чтобы апостолы сопровождали его, дабы никто не счел его честолюбивым. Всегда учит учеников скромности. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. Спаситель научает нас молитвам, которые необходимо произносить не только в собрании, но и в уединении, без развлечения. Ибо в такой сокровенной молитве христианин преимущественно получает духовное просвещение и назидание, не отвлекаясь ни на что вокруг себя. Сам Христос, конечно, не имел нужды в молитве, но научает нас пребывать в ней в течение долгого времени, если не постоянно, потому что для нас молитва – самый короткий и лучший проводник божественной благодати, просвещающий ум, умиротворяющий сердце, отгоняющий от нас дьявола, дающий нам силы к бытию. Ученики же в это время, как мы слышали, отправляются на другую сторону Тивериадского моря. Господь попускает ученикам сущее бедствие, опять-таки для воспитания в них мужества, умения переносить искушения с верой, терпением, дабы они уповали не на свои слабые силы, но на покровительство Божие, часто укрывающееся от нашего взора, верили в пресносущную силу Творца, которая никогда не скудеет в сердцах, призывающих Его святое имя. Лодка оказывается посреди моря, где особенно опасные и бурные волны. Апостолы, кажется, были на волосок от гибели. Лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пришел к ним Иисус, иди по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь, это я, не бойтесь. Итак, предоставляет апостолам, как немощным людям, совершенно обессилить и прийти в состояние крайней тревоги. Хочет, чтобы каждый из нас, его учеников, был мужественным, приносил Богу благодарение, не стеснялся трудов и страданий, а избавление от напасти принимает тогда, когда уже помощь надежда на человеческую помощь оскудевает совершенно. Спаситель является ученикам уже под утро. Видя столь необыкновенные и дивные явления, не узнают Христа по виду, и потому что еще не рассвело, и потому что были измучены в борьбе со стихией, и потому что страх обуял их сердца. Почитают Спасителя за призрак, дух, привидение. Христос, человеколюбивый и милостивый, который никогда не дает нам искуситься более, нежели мы можем понести, всего прежде снимает с учеников это крайнее напряжение. Души, готовые совершенно поникнуть, одобряет своим все благим глазом. «Аз есмь, я, которому все подвластно, не бойтесь». Эти слова каждый из нас должен постараться запечатлеть в глубинах своей души, потому что, как мы размышляем с вами, нет человека, не испытавшего бы, не испытывавшего примерно то, что повергало сейчас апостолов крайнее изнеможение. Сама земная наша жизнь часто именуется морем житейским. Лодкой, может быть, названа и вся церковь, подвергающаяся непрестанно гонениям и опасностям совне или изнутри по действию лукавого. Лодкой, может быть, названа семья, которая никогда не может насладиться полным покоем, но в те или иные фазы своего бытия испытывает крайние трудности и искушения. Да и каждая отдельно взятая душа есть некая емкость, некий сосуд или ладья, пребывая в которой мы, сталкиваясь с трудностями, препонами и опасностями жизни, внутренними и внешними страхами, подчас изнемогаем наподобие апостолов. «Аз есмь, не бойтесь», — говорит тот, кто свидетельствует, что все мы ветви на цветущей лозе Христе. «Прибудьте во мне, и я в вас. Исполните мои заповеди, и Отец возлюбит вас. И мы приедем, и обитель в вас сотворим. Отче, да будут они в нас едино. Ты во мне, и я в них, да будут все едино». Эти и другие свидетельства Спасителя, а особенно обетования, связанные с вкушением плоти и крови Сына Человеческого, кто будет вкушать плоть и кровь Сына Человеческого, жив будет мною, я воскрешу его в последний день. дают нам возможность не только запомнить эти слова «Аз есмь, не бойтесь», «Аз есмь путь, истина и жизнь», но этими словами воистину жить их, проживать и на собственном внутреннем опыте убеждаться, что Господь бдит над нами и таинственно нам соприсутствует, особенно в час предельного напряжения, борьбы нашей с самими собою или с лукавым, с внешними обстоятельствами, являясь не просто сторонним наблюдателем, но тем, кто изнутри нас поддерживает и укрепляет, по существу спобурает за нас и вместе с нами, лишь бы только мы сохраняли веру, упование и, так сказать, дозволяли Богу действовать в нас и через нас. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Как известно, этот ученик пламенел любовью ко Христу. Не говорит дерзко: «Повели мне пойти по воде», но «повели мне прийти к Тебе». Желает припасть к стопам любимого им учителя прежде прочих, точнее, не думая сейчас о прочих, но от радости, что Господь близ, Петр тотчас хочет преодолеть разделяющее ученика и учителя расстояние, при том, что Петр верует, Спаситель не только может сам ходить по водам, но и ему даст такую способность, лишь бы тот разрешил ему прийти к себе. Господь сказал: «Иди», и, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Итак, Господь являет Петру и прочим свою божественную силу, делая море твердью под стопами апостола. Примечательно, что, преодолев большую опасность, влажную воду, на которой стоять без веры во Христа никто не может, Петр вдруг убоялся меньшего порывов ветра и нагнетаемых ветром волн. Настолько слаб падший человек. Едва лишь дал место страху в душе своей, едва лишь крылья веры опустили за спиной, тотчас стал тонуть. При слабости веры потопление Петра неизбежно. Все это научит его не высокомудрствовать, не мнить о себе более, нежели подобает о себе думать. И, между прочим, успокоило прочих учеников, которые могли по-человечески позавидовать Петру. Они, прочие, видят, насколько выше и Петра, и всех их Христос, который ходит спокойно по водам, как по суше. Между тем Петр едва не утонул. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда они вошли в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Итак, Христос Спаситель свидетельствует, что не ветер причина потопления Петра, а малодушие. свидетельствует об этом, укрощая не ветер, а укоряя Петра: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И затем поднимает Петра, поставляет его на воду, тот, как ни в чем не бывало, шествует со Христом, а бурный ветер продолжает свою работу. Судя по словам Евангелия, не тотчас Христос с Петром вошли в лодку, но так и шли вплоть до берега, и уже у берега, близ берега, Христос с Петром входит в лодку, а ветер утихает. Взывая: «Господи, спаси меня!» Петр избавляется от своего маловерия. Почему называется не неверным, а именно маловерным? А те, кто были с ним на корабле, освобождаются и от страха, несмотря на то, что стихия еще бушует. Вновь пред учениками живое свидетельство Христа как Бога, и в этот раз они, избавившись от напасти, исповедуют божество Его: «Воистину, все есть Сын Божий, ты Сын Божий». Ходить по морю простой человек не может, а Бог, облегшийся в человеческую природу, может ходить и по воздуху. Об этом эпизоде царь Давид еще за 1000 лет предсказывал одному из псалмов: «Путь твой в море, и стези твои в водах многих». И вновь мы осмысляем этот эпизод применительно к самим себе. Нет ни единого дня, в который бы мы не ощущали волнение вокруг нас, не принуждены были бы бороться сами с собой за спокойствие и умиротворение души. Ночь, окружающая апостолов, есть образ неведения, в котором живет большая часть человечества, не желающая идти путем заповедей Божьих. Злые духи, суть те ветры, которые нагнетают это волнение. Христос является в четвертую стражу по исчислению времени суток, то есть воплощается Бог уже в конце времен. Итак, Спаситель нас, обуреваемых страстями, волнуемых действием духов нечистых, спасает, дабы мы, познав на себе Его милующую десницу, поклонялись Ему как живому Богу. Можно заметить, что случившееся с Петром служит неким предзнаменованием его грядущего отречения и затем восстановления в апостольском достоинстве через покаяние. Действительно, Господь как будто заранее извещает каждого из нас о жизненных испытаниях, дабы мы были бдительны и нас не постигла напасть. Случай с Петром соотносится с внутренним течением жизни христианина, потому что взирание на Господа, устремленность к Спасителю нашего духовного ока и именуется страхом Божьим, является началом Божьей премудрости, необходимым условием действования, спасительного действования в нас Божьей благодати. в зависимости от того, насколько мы неуклонно взираем на Спасителя, воодушевляясь верой в Его благость и всемогущество, находится наше внутреннее состояние. Чем пламеннее вера, чем постояннее наше стремление соединиться с Ним, тем на душе бывает легче, спокойнее, светлее, невзирая ни на какие внутренние и внешние препятствия. Очевидно, что молитвенная жизнь и есть хождение по водам, между тем, как оглядка на движение стихий, прислушивание к завыванию ветра или внимание к вздымающимся под ногам волнам, есть указание на главную ошибку в аскетической жизни христианина – обращение внимания на нечто чуждое Христа, отвращение внимания от Него, который всегда нас видит и слышит, вспомоществует нам и призывает к единению с Собою. Главное качество молитвы – это внимание, одушевленность вниманием произносимых нами молитвенных слов. Никакие внешние технические посредства, которые знают усердные молельщики из святоотеческих трудов, не важны, но то, что каждому по плечу, это неспешное призывание Спасителя, Богородицы, чтение Слова Божьего, псалмов Давидовых, все, что мы используем как молитвенный материал, требует проникновенного, неспешного и крайне внимательного, благоговейного к себе отношения. Особенно это касается внутренней молитвы, с которой мы можем не расставаться надолго ни днем, ни ночью. Итак, если мы позволяем нашему вниманию произвольно рассеиваться, а ведь главная борьба христианина за стяжание молитвы внимательной, непарительной, чуждой потусторонних мечтаний и помыслов, мало-помалу, встречая содействие Божьей благодати, приводит христианина к самому главному благу во внутренней жизни – это полная сосредоточенность в устремлении ко Христу. Если мы проявляем в этом целеустремленность, при том, что должно пройти по апостолу Павлу изрядное время, прежде чем мы обучим свои душевные силы не рассеиваться по сторонам, не зацепляться за предметы видимого мира, но, собрав их, устремим к молитве, ожидая, покуда Божья десница не сокроет их в глубин нашего духа, всегда кроткого, безмятежного, тихого, всегда просвещаемого невидимым действием Божьей благодати. Тогда молитва станет прирожденной христианину, вторым его дыханием, соберет его внимание внутри нашего духа, и человек обретет крылья, которые пронесут его над солеными водами житейского моря безбедно, обеспечивая ему всегдашнее содействие Духом Святым. Все это можно обобщить в заключение в небольшом посвящении апостолам. Буря случилась в тот вечер, памятный ученикам. Волны подняв, сильный ветер гнал их плетьми к берегам. Сбились апостолы в кучу, лодку пустив по волнам. Весла из шатких уключен, вихрь налетевший украл. Силы уже на исходе, близкую кажется смерть. Буря ревет и хохочет, лодку втянув в круговерть. Петр за баркасом увидел движимый ветром хитон. Кто там идет, наш учитель или то дух Авадон? Аз есмь, не бойтесь, наставник светлый являет свой лик. Петр, всех прочих оставив, просит его в тот же миг: Господи мой, Иисусе, мне повели по воде выйти к тебе, как по суше. Сделай же, раз захотел. Ногу Петр ставит на море, нет, на зеленую твердь. Он на Спасителя смотрит, страх презирая и смерть. Ропщет свирепая буря, Петр, обернувшись, вскричал. Сонные волны проснулись, вниз его тащит, урча. «Боже, спаси, погибаю!» Слышится вопль ко Христу. Длань опустилась святая, Петр уж стоит на борту. «Что ты такой маловерный, тихий, но властный упрек?» Слышится в лодке, а ветры с волнами знают, что Бог их укротил приказанием. С кротостью тотчас легли. Это дарю вам сказание ради Христовой любви. На этом мы с вами сегодня завершим наше повествование. Завтра по обычаю продолжение Великого Покаянного канона в 6 часов вечера. Утром уставная служба. Напоминаю, что в среду вечером у нас чтение Великого канона возглавит викарий Святейшего Патриарха Преосвященный Серафим Истринский с 6 часов вечера. В среду утром первая литургия прежде освященных даров. Исполнение всех благих Ты, Иисусе Христе наш, исполни радости и веселье души наши, и спаси нас, яко един, много милости.